Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Анастасии Патрикии, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, и в завершение нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 12. Шестая заповедь. Не убей. Заповедь основная, так как убийство есть предельная противоположность любви. Любить значит желать полноты всякого блага любимому. И прежде всего полноты жизни, следовательно, и вечного бытия. Убийство есть и самоубийство, так как оно уничтожает сердце убивающего основу жизни — любовь. Но прямое самоубийство есть тягчайший грех. В нем отрицание всякого доверия к Богу и надежды на Него, а также отказ от возможности покаяния. Это практическое безбожие и самое противоестественное, что может совершить человек. Способы убийства и самоубийства неисчислимы, в особенности, если принять во внимание косвенное убийство. Убить можно не только оружием и руками, но и словом, и молчанием, и взглядом, и нежеланием взглянуть. В конце концов, всякий грех, как нарушение законов истинной жизни, есть косвенное убийство. Убийством является нежелание защитить или спасти другого. Защита же может потребовать не только самопожертвования, но и насилия, иногда и убийства. Этим оправдывается в значительной мере воин, убивающий на войне. Но если он убивает не по ненависти и не из жажды крови. Этим далеко не всегда оправдывается война, которая сама по себе есть зло. Политика и способы ведения войны подлежат нравственной оценке, что все больше и больше забывается в наш век.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобная Анастасия Патрикия. Преподобная Анастасия жила в Константинополе и происходила из аристократической семьи. Благочестивая патрицианка была для многих образцом добродетели и пользовалась большим уважением императора Юстиниана. Рано овдовев, Анастасия решила уйти из мира и спасать свою душу вдали от столичной суеты. Она тайно покинула Константинополь и отправилась в Александрию. Недалеко от города она основала небольшой монастырь и целиком посвятила себя Богу. Через несколько лет император Юстиниан овдовел и решил разыскать Анастасию, чтобы жениться на ней. Узнав об этом, блаженная Анастасия немедленно направилась в далекий скит к Авве Даниилу за помощью. Чтобы спасти Анастасию, старец облек ее в мужскую монашескую одежду и назвал Анастасием Евнухом. Поселив ее в одной из самых отдаленных пещер, старец дал ей молитвенное правило и повелел никогда не выходить из пещеры и никого у себя не принимать. Только один инок знал это место. Он имел послушание раз в неделю приносить к пещере небольшой хлеб и кувшин воды, оставляя их у входа. В таком строгом затворе преподобная Анастасия прожила 28 лет. Все считали, что в пещере подвязается евнух Анастасий. Господь открыл блаженной день ее кончины. Узнав о близкой смерти, она написала об этом Авве Даниилу несколько слов на черепке и положила его у входа в пещеру. Старец вскоре пришел и принес все необходимое для ее погребения. Он нашел святую подвижницу уже при смерти, исповедал и причастил святых тайн. По просьбе Аввы блаженная Анастасия благословила его и сопровождающего его инока. Со словами «Господи, в руки Твои предаю дух мой», святая тихо скончалась. Это было около 567-568 годов. Когда была готова могила, старец дал ученику свою рясу и велел одеть усопшего брата. Одевая рясу, инок понял, что перед ним женщина, однако не посмел ничего сказать. Когда же, похоронив преподобную, они возвращались в свою обитель, ученик спросил Авву, знал ли он, что мнимый брат — женщина, и старец поведал молодому монаху историю святой Анастасии. Позднее рассказ старца был записан и получил широкую известность. Мощи преподобной Анастасии в 1200 году были перенесены в Константинополь и положены недалеко от храма святой Софии. Такие истории с тайным подвигом святых женщин мы нередко встречаем в житиях. Даже и в классической литературе нашел себе место этот образ. Например, у знаменитого японца Рюноска Акутагавы есть на такую тему рассказ «Смерть христианина». Основной смысл понятен – немощь естества преодолевается благодатью Божией. Потому и вообще для мужского и женского монашества одна на небесах покровительница – Пресвятая Дева Мария, в которой, как поет ей церковь, побеждаются естества уставы.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Наступила пятая неделя Великого Поста. В пятую неделю Великого Поста совершается память преподобной матери нашей Марии Египетской.
Пятое воскресенье Великого Поста посвящено памяти одной из самых величайших святых православной церкви, преподобной матери Марии Египетской. Ее житие представляет собой самый удивительный и самый разительный образ покаяния во всей церковной истории. Из глубины самых тяжелых грехов, из состояния самого низкого падения преподобная Мария взошла на такую высоту, на которую никто не восходил из людей, ни до, ни после нее. И все это совершила она с помощью покаяния, с помощью молитвы, с помощью чистосердечного обращения к Богу. Таким образом, житие преподобной Марии представляет собой образец самого действенного покаяния во всей истории Православной Церкви.
Илья Александрович, а расскажите, пожалуйста, о житии преподобной Марии Египетской.
Житие преподобной Марии Египетской, я думаю, знает каждый православный христианин, который находится в церкви год или хотя бы немногим более чем один год. Житие преподобной Марии Египетской читается на службе в церкви. Это одно из двух оставшихся в богослужении назидательных чтений. То есть таких чтений, которые должны читаться во время службы, но, как правило, в нашей практике не читается. А вот житие Марии Египетской действительно сохранилось в богослужении и обязательно каждый год читается на церковной службе в четверг Пятой Седмицы Великого Поста. Поэтому все христиане, которые более или менее регулярно посещают церковь, каждый год обязательно слышат это житие, и действительно, житие преподобной Марии является, может быть, самым известным житием святого в православной церкви. Преподобная Мария жила в V веке, в городе Александрии прошла ее молодость. Очень рано, лишившись своих родителей, преподобная Мария осталась одна и, оставшись одна, пошла по пути греха. Волны страстей молодости носили ее, как корабль, по волнам, и за эти годы она совершила множество тяжелых грехов, год от года все глубже увязая в пучине страстей и совершая все более тяжкие прегрешения, все более тяжкие преступления против заповедей Божиих. Наконец, все еще находясь в сетях греха, она приехала в Иерусалим, в святой город. Зачем она приехала в Иерусалим? Наверное, сама не понимала, зачем. Она попала туда вместе со всем народом. Она смешалась с толпой, которая направлялась в Иерусалим на праздник воздвижения честного животворящего креста Господня, и вместе с этой толпой прибыла в Иерусалим, не имея никаких определенных целей для себя. И в городе Иерусалиме ее ждало откровение. Откровение это заключалось в том, что она не была допущена в храм воскресения Господа Иисуса Христа. Все люди, окружавшие ее, знакомые и незнакомые, свободно входили в храм для молитвы, для причащения, а она не могла миновать ворота. Некая сила, невидимая сила, не пускала ее войти в храм. Сначала она не придала этому значения, затем, многократно повторяя попытки войти в храм, она убедилась, что это не случайно, что это действительно некая невидимая сила не пускает ее. И тогда наступил черед покаяния. Она поняла, что не допускается в храм именно по причине многочисленных грехов, которые она совершала и продолжала совершать до того времени. И тогда она обратилась с молитвой ко Пресвятой Богородице и пообещала ей, что если ей будет позволено войти в храм, приложиться к истинному древу честного и животворящего креста Господня, то с этого дня она больше не вернется к путям греха, а пойдет в то место, куда сама Пресвятая Богородица ее направит для покаяния. И после этих слов, после этой молитвы со слезами, она была допущена в храм, она прикоснулась к частице древа креста Господня, вышла из храма и снова обратилась к Пресвятой Богородице с молитвой, чтобы та указала ей путь, по которому она должна была идти, чтобы принести Богу покаяние. Ей была указана пустыня за рекой Иорданом. Преподобная мать Мария не раздумывала и не колебалась ни минуты. Она переплыла Иордан и углубилась в пустыню. И в этой пустыне, ни разу не увидев ни одного человека, провела 38 лет. Как она жила там, ведомо только Богу и Его святым ангелам. У нее не было еды, у нее не было одежды. Никогда до этого в своей жизни она не вела подобный образ жизни. Зимой она мучилась от холода, летом от жары. Еды с собой у нее практически не было. И вот этот тяжелейший образ жизни, который вела она в пустыне в продолжении 38 лет, привел ее к такому образу святости, который поразил старца-монаха, который увидел ее по прошествии этих лет. Во время молитвы она поднималась на воздух. Когда ей нужно было перейти реку, она совершала это прямо, шествуя по воде. Когда ей нужно было привести цитату из Священного Писания, она делала это, не задумывавшись, хотя никогда в жизни не изучала Священное Писание и, очевидно, даже не читала его по книгам. То есть ее святость была совершенно чудесного происхождения, необыкновенная святость. Святость, поданная ей от Духа Святого в ответ на ее подвиг покаяния. И именно такой образ покаяния был признан Церковью самым поучительным для всех нас, для всех христиан, желающих идти по пути спасения. И поэтому памяти преподобной Марии Египетской было отдано одно из воскресений Великого Поста, а именно Пятое Воскресение, для того, чтобы люди помолились этой святой и вспомнили ее жизнь, и хотя бы в какой-то мере попытались подражать тому пути, который прошла она.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема, память преподобной Марии Египетской, отражена в гимнографических текстах?
Я приведу один гимнографический текст, а именно кандак, посвященный преподобной Марии Египетской. «Блудами первая преисполнена всяческими, Христова невеста, днесь покаянием явися. Ангельское жительство подражающе, демоны креста оружия погубляет. Сего ради царствия невеста явилась Иси, Мария преславная». Блудами первая преисполнена всяческими. В этом предложении говорится о той жизни, которую она вела до своего обращения. Она была преисполнена страстями, в том числе блудными, и многократно нарушала заповеди Божии. «Христова невеста, днесь покаянием явися». После своего обращения она явилась чистой невестой Христовой, то есть такой чистой душой, которая была принесена в дар Господу Иисусу Христу. «Ангельское жительство подражающе, демоны креста оружием погубляет». Та жизнь, которую вела преподобная Мария в пустыне, была подражанием ангелов. Она почти не спала, практически ничего не ела, она только проводила все время в молитве. Так не живут люди, так живут ангелы. Поэтому сказано, что преподобная Мария в пустыне ангельское жительство подражала. Демоны креста оружием погубляет. Те демоны, которые стремились ее погубить, были низложены, были побеждены оружием креста. Следует помнить, что покаяние преподобной Марии началось сразу после того, когда она поцеловала честное древо животворящего креста Господня. Может быть, и поэтому тоже сказано, что она демоны креста оружием погубляет. «Сего ради царствия невеста явилась Иси, Мария преславная». Она явилась невестой царствия. Какого царствия? Царствия Божия. Явилась невестой Царствия Божия, такой невестой, перед которой были открыты врата Божественного Царства. Названа она Марией Преславной, потому что тот подвиг, который она восприняла за годы своего покаяния, действительно, она заслуживает названия Преславная.
Вторая литургическая тема пятой недели Великого Поста – по палестинской традиции посвящена притче Господа о богатом и Лазаре.
Как уже обычно в наших с вами беседах, мы обязательно должны коснуться и другой, тоже весьма древней и важной для Церкви темы Пятого Воскресения Великого Поста. Эта тема, по аналогии с предыдущими неделями, также посвящена притче Господней. На этот раз притче Господа Иисуса Христа о богатом и Лазаре. Господь Иисус Христос однажды рассказал своим ученикам и слушавшему его народу притчу. Это была притча о богатом и Лазаре. Кто такой был богатый? Богатый был человек, который имел очень много средств, много слуг, много домов, и который каждый день пировал. Его имя Господь не приводит. Это тоже важно, тоже симптоматично. У богатого нет имени. У ворот его дома лежал нищий по имени Лазарь. Уж насколько менее значительным казался нищий по сравнению с богатым хозяином дома, однако он называется по имени. Его зовут Лазарь. Этот нищий был весь израненный, больной, ничего не имел, просто в гное и лохмотьях лежал у ворот дома богача, питаясь объедками с пиршественного стола. Вот такое противопоставление этих двух людей при жизни. Про Лазаря сказано, что псы приходили и лизали раны его. Вот такой образ незавидной жизни. Однако затем оба умирают. И сказано про нищего Лазаря, что он был отнесен ангелами на лоно Авраамова. Что такое лоно Авраамова? Лоно Авраамова — это ветхозаветный образ рая. Само собой разумеется, что до пришествия Господа Иисуса Христа ни один человек не мог взойти на небо, то есть попасть в рай. Но в учении Ветхозаветной Церкви существовало такое духовное место, которое называлось лоно Авраамова, на которое попадали праведники, то есть те люди, которые своей праведной жизнью заслуживали божественной милости. И вот этот нищий Лазарь за свою верность Богу и за свои многочисленные страдания был вознесен ангелами на лоно Авраамова. И вот когда этот богатый попал в ад, был в аду и был мучим огнем неугасимым, тогда он обратился к своему знакомому нищему за помощью. Именно тогда богатый, испытывая очень тяжелые мучения в аду, нуждался в помощи нищего Лазаря. И обратился к Аврааму, общему их предку, и говорил: «Отче Аврааме, пошли Лазаря, чтобы тот омочил в воде палец и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам ответил ему, что между нами и вами учреждена великая пропасть, и ни отсюда туда, ни оттуда сюда перейти невозможно. Тогда он снова обращается к Аврааму и просит его: «Пускай Лазарь пойдет к братьям моим, которые еще пока живут на земле, и предупредит их, что та жизнь, которую мы вели, приводит в ад, к страшным мучениям». Но Авраам отвечает ему: «Зачем ходить Лазаря? У них есть закон и пророки. Пускай слушают их». Богатый восклицает: «Нет, отче Аврааме. Но если кто из мертвых воскреснет, тогда они покаются». Но Авраам отвечает: «Если они закон и пророков не слушают, то тогда, если кто и из мертвых воскреснет, не поверят». И действительно, эти слова пророческие. Слова о том, что если кто и из мертвых воскреснет, то нечестивые люди не поверят. Действительно, те люди, которые жили нечестиво в Ветхом Завете, они не смогли поверить и воскресению Христову из мертвых. И вот как раз тема этой притчи оказалась литургической темой пятого воскресения Великого Поста наряду с памятью преподобной Марии Египетской.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема, тема притчи Господней, отражена в гимнографических текстах?
Притча о богатом и Лазаре посвящен канон, который читается на всеночном бдении в субботу вечером. Здесь читается два канона из постной триоди, то есть из той книги, где собраны все службы Великого Поста. Первый канон — притча о богатом и Лазаре, а второй канон — преподобной Матери Марии. Я хотел бы привести один текст, который называется «Самогласен», стихира на хвалитях, как раз на тему поста и на тему добродетели милосердия, который тоже напрямую связан с притчей о богатом и Лазаре. «Несть царство Божие пищи и питье, но правда и воздержание со святостью. Тем же небогатые внидут вне, но елицы сокровища своя в руки нищих влагают. Сия и Давид, пророк, учит глаголя. Праведен муж, милуя весь день, наслаждаяся Господеве, и во свете ходяй не поткнется. Сия же вся к наказанию нашему писашеся, якода постящеся благостыню творим, и даст нам Господь вместо земных небесное. Сначала говорится о том, что Царствие Божие — это не пища и питье, но правда и воздержание со святостью. Что это значит? Это значит, что пища и питье не приближают нас к Царствию Божию. А что приближает нас к Нему? Правда Божия приближает нас к Царству Небесному, то есть следование божественным заповедям. Правда Божия. И воздержание со святостью. Воздержание от грехов. Воздержание от страстей, которое привлекает к нам благодать Духа Святаго. Воздержание со святостью, которое доставляет нам благодать святости. Тем же небогатые внидут вне, то есть небогатые войдут в него. Но елицы сокровища своя в руки нищих влагают. То есть те войдут в Царство Небесное, которые свои сокровища влагают в руки нищих, то есть милосердные, те, которые подают милостыню. «Сия и Давид, пророк, учит глаголя». Здесь следует цитата из пророчества Давида. «Праведен муж, милуя весь день, наслаждаяся Господеве, и во свете ходяй не поткнется». В этом пророчестве говорится, что тот праведный муж, который творит милостыню, он наслаждается вместе с Господом, ходит во свете и никогда не споткнется. «Сия же вся к наказанию нашему писашеся». То есть это все было написано для нашего научения. «Якода постящийся благостыню творим». Для чего было написано? Для того, чтобы мы во время поста творили благостыню, то есть дела милосердия, творили милостыню. «И даст нам Господь вместо земных небесное». То есть если мы будем следовать этим советам, будем творить воздержание со святостью, воздержаться от страстей, привлекать к себе благодать Святаго Духа и при этом творить милостыню, тогда даст нам Господь вместо наших земных дел небесное воздаяние.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности пятой недели Великого Поста?
Особенности пятого воскресения Великого Поста те же, что и предыдущих воскресений. Самое главное — совершается литургия святого Василия Великого. Во все воскресенья Великого Поста бывает литургия Василия Великого. Это великопостная особенность, наиболее торжественная литургия. На всеночном бдении, в субботу вечером, после чтения Евангелия, поют знаменитые тексты, которые всем нам наверняка хорошо известны. «Покаяние отверзими двери жизнодавче», «Богородичен на спасение стези наставим о Богородице» и еще одно песнопение «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный». Во время этих песнопений во всех храмах тушат свет, и все молящиеся встают на колени.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. В следующих наших беседах мы постараемся обсудить богослужение шестой недели Великого Поста, которое является 12-м господским праздником, вход Господень в Иерусалим.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Краснов. Русская держава. На хуторе царя почти никто не видал. но его все знали. И он вошел в жизнь Сергуньки Самоходкина с его детских лет. Сергунька дальше хутора его степи не бывал. Окружная станица далеко. Он знал свой хутор и свою станицу по имени. Знал, как ее дразнят. На Дону каждая станица имеет свое прозвище, связанное с какой-нибудь старой легендой. Если прозвища и легенды не обидные, станица называется беспорочной. Не по-хорошему дразнили станицу. Порочной она была. Архиереи, мол, встречали и некогда станичники. Надо звон делать, а звонить некому. Так будто кобель на колокольне звонил. Спрашивал Сергунька отца, правда ли так было? О, пустобрехи! Скажет отец и задумается. И видит Сергунька, что ему неприятно, что станица так осрамилась. В хуторской школе узнал Сергунька, что есть еще войско Донское. Донская область, урядник-инструктор обучал. И что есть Россия. Про Россию рассказывал батюшка. Хорошо рассказывал, но понять было невозможно. Очень уж большая Россия. Если на коне ехать, в год не проедешь с одного конца на другой. И города есть большие, и реки, и горы огромадные. Только не видев ничего, кроме степи до синего неба, до вражеской балки, трудно было это все Сергуньке вообразить. И слагалось в мысли: Россия огромная, и в ней царь. Царя поминали часто, и в песне, и в присказке. Он вошел в жизнь и как будто слился с Богом. И Бог, Царь Небесный, и Царь, как Бог в своем российском царстве, земной царь. Прислушается Сергунька в церкви, что поют и читают, и там часто царя поминают. Священник особо и благостно молится о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем, императоре Николае Александровиче. Все слова непонятные, трудные, а торжественные, благостные, как-то сливающиеся с молитвой, с пением, с запахом ладана, с золотыми ризами священника и солнечными лучами, что сквозными потоками входили через овальные стекла хуторской церкви. Поднимали дух эти слова. От них уносилась ввысь душа, и тепло становилось на сердце. Царские портреты висели рядом с богами. Отец ездил в Криворожье на ярмарку и привез их оттуда. В золотых узких рамах под лаком. Помнил Сергунька, как привезли их. Сладко пахло от них клейким лаком. Царей было двое. Император Александр III Александрович в темном мундире и при голубой ленте, и наследник Николай Александрович в голубом казачьем мундире. Теперь лаковый запах выветрился, и рамки, засиженные мухами, стали бурыми. Про императора Александра III Александровича говорили, что он в бозе почил, и то, что он не умер, а в бозе почил, казалось Сергуньке таинственным и значительным. Еще видал Сергунька царское изображение на золотых десятирублевках и пятирублевках, на рублях и полтинниках, на почтовых марках. Царь и двуглавый орел, царь и Россия. Так и вошли с этими изображениями в понятие Сергуньки, как что-то огромное, прекрасное и святое, как в церкви. Во всем хуторе видал царя Александра Николаевича только старый дед Бодрухин. Он служил в лейб-гвардейском полку, ходил в Туреччину освобождать болгар, а раньше в Санкт-Петербурге видал часто царя. Он рассказывал про воскресные разводы перед государем, как являлись государь-офицеры на ординарца, как скакали и джигитовали мимо царя казаки и кавказцы. Пистолет зарядят порохом и песком, и лист на супротив государя положит бумажный большой, и скачут мимо, а подле листа нагнутся и в лист стреляют. Лист вдребезги, одни клочья. Кони тогда были, таких нет теперь. Ну, умные! Она животное-то понимает, что перед царем. Она старается. Другая на репетициях какая нравная. И на дыбки становится, и сигает. Одного не шибет. А царь приедет. Такова смирная, не узнаешь. От этих рассказов дышало чем-то великим и важным. Как в Библии, когда читают про жизнь при Боге. Как Господь говорил с людьми. Задумается Сергунька. Мать подойдет к нему, погладит по вихрастой головке и скажет: «О чем ты?» «О царе, мачка, думаю. Какой он есть?» «До Бога высоко, до царя далеко», скажет, вздыхая мать. «Всю ту жизнь прожили, никогда не сподобились царя повидать». Осенью отец едет на сыпку, везет продавать хлеб. Вернется чуть хмельной. Вечер теплый, медвяно и сладко пахнет со степи зерном. Тихо спускается солнце. Отец сядет на рундуке у хаты, Сергунька рядом с ним. Отец обнимет его рукой и мурлычет вполголоса: «Русский царь живет богато, войско водит в сапогах. Ваша же рать есть оборванцы, ходят даже без чувяк». От отца пахнет дегтем, махоркой и чуть водкой. Этот запах сливается с крепким запахом степи. Сергунька спрашивает отца: «Он богатый, русский царь?» «Ужасно какой Сергунька богатый!» Так творилось незаметно в простом детском сердце мистерия о царе. Радостью и светом озаряла тоску повседневной жизни на далеком хуторе. Грязные вонючие скотские базы, овечьи кошары, нудно пахнущие по утрам, вечная без роздыха возня с животными, птицами, с грязной землей, борьба с непогодой и зимней стужею — все покрывалось мыслью: «Царь-то это, поди знает, думает о нас, ценит. Как Бог на небе, так царь на земле. И без них было бы нельзя жить, с тоски, со скуки удавились бы люди». Сергоньку на приеме записали в гвардию. Отец с гордостью оглядел высокого несуразного парня с розовым безусым лицом и голубыми в черных ресницах глазами и сказал: «Ну, брат, царя сподобишься повидать. Счастливым знать ты уродился». Стали готовить справу. Ездили к станичному портному, шили обмундировку гвардейскую с желтыми петлицами, на ярмарке искали исправного коня. За заботами и хлопотами, за поездкой в Арчтеду в гвардейский лагерь, где обучались малолетки, как-то забылась тоска предстоящей разлуки. Столько было впечатлений. 7 дней ехали по чугунке в красных вагонах с конями вместе, нескладно пели песни, смотрели на каменные большие здания станций, на простор сжатых полей, на далекие села, на широкие реки, и стали смутно понимать, что такое Россия. Петербург. Вот он. И царь тут живет. Казалось, вылезешь и встретишь его. Нет, не встретишь его. Разве можно его так просто увидать? Хмурые и сырые красные казармы, вставать до света, при свете ламп одеваться и обуваться, и идти на конюшню убирать лошадей, учения, корм лошадей, обед и опять учения, и вечером молитва перед образом с горящей лампадой, мертвый сон усталого тела и пробуждение от грозных криков дежурного «Вставать! Вставать!». Дни сливались днями, одинаково занятые, только поспевай исполнять. Взводные фланговые покрикивали, приказные старые казаки наставляли, приходили господа офицеры и командовали, учили, поправляли. Не заметил и сам Сергунька Самоходкин, как из несуразного парня, не знающего, куда девать руки и как поставить ноги, стал он бравым, расторопным казаком. Уже перевели его за бравый вид и хорошую посадку на коне из задней шеренки в переднюю и дали ему пику. «Теперь на смотру царя, как меня увидишь», — сказал ему Харунжий. На словесных занятиях Харунжий спрашивал: «А кто у тебя, государь-император?» И когда Рыбалкин, тупой казак, ответил: «Миколай Александрович», Харунжий поставил его на 2 часа в боевую. И за дело. Надо было отвечать: «Его императорское величество, государь-император Николай Александрович!» В этих длинных, непонятных словах тоже было что-то от Библии, от Бога, от рассказов деда, от слов матери со вздохом: «До Бога высоко, до царя далеко». Как-то вдруг после Пасхи стали часто ходить всем полком на учения, ездить под музыку. Сказали: «На 28 апреля назначен высочайший смотр войскам гвардии и Петербургского военного округа на Марсовом поле». «Ну вот, Самоходкин, и увидишь ты царя», — сказал Сергуньке Харунжий. И сказал это так, что Сергуньку теплом обдало, точно милость ему объявил. В этот день встали рано, раньше обыкновенного. Уже весна на дворе. Солнышко встает рано, а встали до солнца, при огне. Сразу пошли на конюшню. И накануне с вечера особенно тщательно убирали коней, хвосты им заплетали. С утра каждую пылинку с них снимали. Пришли взводные кузнецы и рашпилем опиливали спереди подковы, чтобы блестели, бронзу наводили. Шли на царский смотр. После уборки в бледном утреннем свете столовой ели особый завтрак. Не хотелось есть так рано, но старые казаки говорили: «Поешь, а то не скоро обедать будешь, уморишься, сам леешь». После завтрака каптен Армус и взводные раздавали парадные мундиры. Все подбеляли ремни портупей, а потом мылись, раздевшись до пояса, ледяною водою и мылом растирали лица, подбивали чубы и медными гребешками расчесывали волосы. Одеваясь, помогали друг другу, и было торжественно, празднично и необычно, как перед светлой пасхальной заутренней. Что за чудные были новые папахи с голубым верхом волнистого черного курпея, с серебряными звездами отличиями, удивительного небесного цвета мундиры с желтыми жгутами и оловянными пуговицами с двуглавым орлом — Россия! Шаровары темно-синего сукна, сапоги в черной смазке с круглыми подборами и тупыми каблуками. С подошв лак не сошел, новые, ненадеванные. На царский смотр. Когда построились, сели на коней и под торжественно грозные звуки похода принимали полковой штандарт не в кожаном, как всегда, чехле, а распущенный, в серебряных и широких георгиевских лентах, с тяжелыми кистями, точно колокола, звонили в душе у Сергуньки малиновым звоном. Штандарт — полковая святыня, за ним и Бог, и царь, и Россия. Вышли на Невский. Все было не такое, как было вчера. Солнце озаряло пеструю линию домов, тучки набегали на него, свежий ветер с Невы полыхал и нес запах морской волны. На углу Садовой пехотная колонна преградила дорогу полку. В стройном пении медных труб, в треске барабанов ровно и плавно проходили пехотные ряды. На солдатах все было новое. В долгом движении отделений с круто поднятыми ружьями и выровненными штыками было что-то грозное и несокрушимое — русская армия. Понятно становились сергуньки, церковные молитвы о победоносном, христолюбивом российском воинстве. Оно шло перед ним, как Христова рать, царское войско. По сторонам столпился народ, раздавались восторженные вскрики. «Ах, молодцы, измайловцы! Ну, молодцы!» «Какая прелесть, казаки!» — сказала одна девушка. Купец в дрожках на рысаке снял шапку перед знаменем. Стали снимать и другие. Дворник снял фуражку и долго крестился на знамя. Оно шло, несомое великаном-знаменщиком, и подле шел офицер в золотых эполетах. «Что за красавец народ в нашей России?» — сказал кто-то в толпе подле сергуньки. Почудилось от этих слов дыхание чего-то мощного, прекрасного и удивительного. Имя чему? Россия. Долго стояли на Дворцовой площади позади кирасирской дивизии. Золотые кирасы, золотые каски с золотыми и серебряными орлами — тоже Россия. Алые и черные пики с бело-красными и сине-желтыми флюгерами — все это было так необычно, прекрасно и величественно. Оно подготовляло увидеть царя. Издалека от самой Невы донесся какой-то странный волнующий гул. Он не походил ни на какие звуки, слышанные раньше сергунькой. От него подобрались, насторожились и настремили уши кони, точно тоже услышали что-то необычное. Он шел все нарастая из-за высоких домов, шел оттуда, где сейчас должен был быть царь. Сергунька хотел спросить у соседа, что это такое. Не смел, нельзя говорить во фронте. Он скоро понял. Это войска кричали «Ура!». Кричали многие тысячи людей. Царь ехал мимо них. Этот крик был грозный и вместе с тем радостный, легкий, воздушный, точно прозрачный. Он приближался. И вот вспыхнул уже тут, рядом, у Адмиралтейского бульвара, где в зеленую дымку молодых почек кутались тополя и липы. На площади раздались команды. Дрогнули пики с флюгерами, вспыхнули серебряными звездочками копья на них, и торжественно заиграли поход кавалергардские трубачи. Сквозь кирасы и пики, сквозь конские головы Самоходкин увидел, как к полкам приблизилось много пестро одетых всадников. Должно быть, там был и государь. Внезапно оборвали трубы, и Самоходкину в мертвой тишине, нарушаемой прозрачным топотом копыт, послышался чей-то голос. Должно быть, голос царя? И сейчас же дружно ответили кавалергарды. Трубачи заиграли знакомый сергуньки гимн, и люди впереди него закричали «Ура!». Последние раздались команды в их полку. Командир на рыжем жеребце проскакал на фланг и встал между трубачами и правым флангом первой сотни. Кричали «Ура!» лейб-казаки. Трубачи подняли трубы и заиграли поход. Сергунька увидал полного бритого человека, ехавшего на большой совершенно белой лошади. На нем была алая куртка, расшитая золотом, и белые лосины. «Уже не царь ли это?» — подумал Сергунька. И сейчас же сообразил. «Нет, царь не такой!» И тут же увидел царя. Он ехал на стально-сером коне, чуть позади коляски, запряженной четырьмя белыми лошадьми по две в ряд. В коляске сидели императрицы. Сергунька их почти не видал. Он смотрел радостно восторженными глазами в лицо тому, кто, казалось, прямо смотрел на него. Он узнавал его по портретам в их домашней хате, но более того, он чувствовал его. С приближением этого всадника Сергунька точно ощущал благостные молитвы о благочестивейшем, самодержавнейшем. Он точно понимал теперь значение слов «до царя далеко», хотя вот он, как он был близок. Он услышал и не понял слов государя, так был взволнован, крикнул ответ и закричал «ура», как учили, и не чувствовал, как текли по его лицу слезы. И вот уже далеко царь, смолкли по знаку шашки крики, повернули направо по шести и пошли рысью вдоль канала, звонко стуча подковами по камням мостовой. На крылатом и широком мосту в сквозной тени деревьев долго стояли, ожидая своей очереди. Впереди было видно широкое поле, усыпанное желтым песком и уставленное войсками. Кое-где блистали голубее длинные узкие лужи, налетевшего ночью дождя. Оттуда доносились бодрые звуки музыки. Их то закрывала человеческая завеса идущих полков, и тогда они слышались приглушенные, притушенные, неясные. То вдруг, когда проходил полк, они врывались на мост и раздавались по всей Садовой, яркие, звучные и зовущие. Стало видно, как собрались на середине площади трубачи всей дивизии на серых лошадях, засверкали золотые кирасы и белые орлы кавалергардов, и стало видно, как проходили они мимо государя-императора шагом в грозно-радостном рокоте литавр и пении труб. Черными опахалами висели хвосты гнедых лошадей из-под широких красных вальтрапов. Там пела музыка и точно плела звуками сложный золотой узор, и в этом узоре являла свой прекрасный лик великая Россия. Оттуда, где под старыми липами летнего сада пестрели полные людей трибуны, точно серебряный голос пропел сигнал «Рысь!». Рысью размашистой, но не распущенной для сбережения коней. И стало видно, как, освобождая место Сергунькиному полку, мягко подрагивая в такт музыки, пошли по полю сотня за сотней алые лейб-казаки. Сергунькина сотня выстроила фронт, свалили пики на бедро. Сергунька, двигаясь рысью в общем фронте, подравниваясь, одним глазом видел, как сверкнули шашки в руках у командира полка, полковника, сотенного и офицеров, и стал вдруг близок к нему государь. Он его сразу видал впереди большой блестящей свиты. Он его сейчас же узнал и расслышал теперь ясно его голос. «Спасибо, молодцы!» Опять залило горячим огнем счастья всю грудь Сергуньки. Он радостно крикнул ответ государю. И уже нет ничего. Впереди широкое поле, хвосты вороных лошадей и красные мундиры, лейб казаков, скачущих, загибая мимо памятника, розовое здание с белыми колоннами и широкий просвет с голубой Невою. Все, что было потом, уже было не то. Строились для атаки всею массою кавалерии поперек поля, наматывая на кулак поводья, чтобы вовремя остановить лошадей. Потом шли домой. Когда слезали во дворе казарм с лошадей и приложили пики на плечо, вели их в конюшни, Сергунька ощущал в своем сердце, что случилось в нем что-то новое. Он понял нечто необъятно великое. Точно вся та карта Российской империи, на которую он тупо смотрел в классе, вошла в него и стала такой необъятной, как о ней говорил Харунжий. Солнце не заходит. После уборки лошадей и позднего обеда сдавали в цейхгаус парадные мундиры, папахи, амуницию, вальтрапы. Потом поили и задавали корм лошадям, подметали дворы, сносили навоз в лари. Все было обыкновенное, будничное. Но уже в этом буднишном точно засветился яркий огонь величия России и ее царя. Засветился, чтобы никогда не угаснуть. Вечером в сотиной канцелярии Сергунька на листе почтовой бумаги, купленной в полковой лавочке, пытался изобразить все то, что он пережил в этот день, когда первый раз увидал русского царя. Он писал домой, на хутор, где никогда не видали государя, где женщины и многие казаки не видали чугунки. Он писал туда, где точно нахохлившаяся наседка стояла белая хата под крутой лохматой соломенной крышей, где в этот апрельский день бездонно голубое небо, сладко воркуют голуби, вся степь в зеленых прямоугольниках молодых хлебов и в пестром ковре цветущих трав, где в этот вечерний час на дворе чуть ладана пахнет соломенным дымом и дымом углей, а сбившиеся на ночь овцы несут тепло пахучей овчины. Он точно видел весь хутор с тополями у церкви, с высокими журавлями колодцев. Ему казалось, что царь видит хутор, и ему хотелось, чтобы и хутор увидал царя. Но как описать неописуемое? Оно было прекрасно, когда священник возглашал: «Благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего, императора Николая Александровича, да поминет Господь во царстве своем!» Оно было понятно, когда ласково говорила мачка, гладя его по голове: «Да Бога высоко, да царя далеко!» Оно казалось простым, когда жидким тенорком несся запах махорки, дегтя, овчины и водки, напевал отец: «Русский царь живет богато, войско водит в сапогах». Но как передать это все своими словами? Сергунька начал с поклонов. Прочитал, проверил, не пропустил ли кого. Кажется, все. Помянул и батюшку, отца Клавдия. Все. Долго думал. Потом написал: «Без Бога нет царя. Без царя нет армии, а без армии нет России». В этих простых, величественно мудрых словах вылилось у Сергуньки все. И то, что он впитал в себя с раннего детства на хуторе, в семье, в церкви и в школе, и что было ему непонятно и далеко, и то, что он сейчас на царском весеннем смотру, в прозрачных криках «Ура!», в волнующем виде красоты, вдруг понял и сознал навсегда.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.